Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. В гостях у программы директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева, а спрашивать ее будут российский независимый журналист Светлана Рейтер и корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве Майкл Шверц. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна Михайловна. И мы будем говорить, конечно же, со специалистом, который вообще-то и с правительством довольно много работал по социальным проблемам, и самые разные независимые эксперты, исследователи и так далее не могут пройти, что называется, мимо исследований, которые делает Независимый институт социальной политики, которым Татьяна Малева руководит. И особенно, естественно, интересно, что там с социальной политикой в предвыборный год, и что с социальной политикой на фоне явного обострения межнациональных самых разных противоречий в России, как влияют мигранты внутренние, особенно внешние, которые прибывают в страну, на социальную ситуацию. Обо всем об этом мы поговорим, но до того, как мои коллеги начнут расспрашивать Татьяну Малеву, по традиции биография нашей гости.
Татьяна Михайловна Малева родилась в Москве. В 1979 году окончила экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук. В 1979-85 годах работала младшим научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института экономики и информации цветной металлургии Минцветмета СССР. В 1985-93 годах Татьяна Малева занимала должность заведующего сектором методологических проблем производительности труда НИИ труда. В 1993-94 годах работала заведующей сектором регулирования рынка труда Центра информационных и социальных технологий Минэкономики России. В 1994-96 исследователем в Институте экономического анализа. В 1996-1997 занимала должность директора Центра макроэкономических исследований Института экономики, социологии и права. С октября 2001 года по настоящее время Татьяна Малева возглавляет Независимый институт социальной политики, принимала участие в подготовке правительственных программ и прочих документов в составе рабочих групп Министерства труда и социального развития, Министерства экономики, администрации президента России, преподает на кафедре экономической социологии Высшей школы экономики в Москве.
Ну и я должен добавить, что вы еще и профессор, вот, и, по-моему, мы ничего не переврали.
Все очень точно и даже очень подробно.
Спасибо большое. Ну что, коллеги, давайте начнем. Светлана Рейтер, пожалуйста.
У меня вот какой вопрос. В одном из своих интервью вы сказали, что по результатам за 2010 год производительность труда стала прискорбно низкой. Вопрос у меня такой. Как вы думаете, снизится ли эта производительность дополнительно, если введут поправки в Трудовой кодекс, о которых говорит Михаил Прохоров?
Спасибо, вопрос очень важный, потому что вообще самый слабый пункт и фактор российской экономики – это низкая производительность труда не только в 2010 году, а низкая производительность труда на протяжении многих лет. И даже на волне экономического роста, когда ВВП рос, и когда мы видели другие все признаки экономического роста, мы все равно отставали по показателю производительности труда от стран-лидеров, экономических лидеров, в 3-4 раза. И вот это самый главный вызов, потому что обычно обращают внимание и комментируют темпы роста ВВП. Но темпы роста ВВП производят определенное количество людей с определенными затратами времени. И вот здесь у нас большая проблема. Проблема заключается в том, что вот российский рынок труда сформирован таким образом, что он ориентирован на сверхвысокую занятость. Ведь что такое политика занятости в России? На самом деле здесь даже скрыто некоторое противоречие. Политикой занятости на самом деле на протяжении всех лет постреформского, так сказать, периода и сейчас является не политика занятости, а политика снижения безработицы. Но это совершенно разные вещи. Безработица.
Чем отличаются?
Безработица, особенно мы говорим, мы должны понимать, что мы говорим не об общей безработице. Есть безработица зарегистрированная, есть безработица, определяемая по Международной организации труда, она намного выше, но люди не обращаются в службы занятости. Так вот, даже все программы занятости и в предыдущие годы, и особенно в кризисный период, о которых много говорили, о которых, на которых делали ставку, что это главная социальная программа кризиса, периода. На самом деле, что это было такое? Это политика, которая была направлена на либо смягчение последствий безработицы для тех, кто потерял работу, либо трудоустройство, хотя бы частичное, тех, кто уже потерял работу. Разница вот в чем. В любом случае, даже на пике экономического кризиса речь шла о 3% экономически активного населения. А занятость – это 97% экономически активного населения. И минимизация безработицы еще не означает эффективную занятость. А вот наша российская занятость неэффективна, потому что именно...
То есть, можно я так совсем по-простому, да? То есть люди не безработные, но они чем-то там заняты.
Более того, я бы сказала так, не очень даже понятно, чем они заняты, потому что мы хорошо можем сказать, кто чем занят, по сектору крупных и средних предприятий. Там существует статистика, там существует отчетность, там есть связь, мы знаем, какое предприятие в какой сфере работает, то есть так называемый вид экономической деятельности создается ВВП. Но это уже менее половины занятых. Все остальное – это либо малые предприятия, либо так называемые прочие занятые. И вот здесь уже очень-очень рыхлая ситуация. Малые предприятия, мы знаем, высокую ротацию, среди них много мертвых, теневых предприятий. Мы уже точно не можем сказать, чем эти люди занимаются. Прочие – тем более. Поэтому даже с этой точки зрения мы должны сказать, что наш рынок труда мы видим очень-очень приблизительно, лишь наполовину. И вот даже в той половине, которую мы видим, мы, конечно, уступаем странам лидера, потому что при такой численности занятых наш ВВП мог бы быть иным. И вот это главная проблема. Возвращаясь к вашему вопросу, в какой мере это соотносится с теми предложениями, которые делает РСПП? Ну, это было бы преувеличение, что Трудовой кодекс – это главная и единственная причина низкой производительности. Конечно, нет. Но то, что сегодняшний Трудовой кодекс как минимум не содействует росту производительности, это действительно так. Поскольку Трудовой кодекс сегодняшний, который действует, он на самом деле по своему характеру не очень далеко ушел от своего предшественника, так называемый кодекс законов о труде, который был введен в действие еще в 1971 году. А если мы вспомним, что было в 1971 году, то мы вспомним, что главная задача Трудового кодекса 1971 года была борьба с текучестью кадров. Это в плановой экономике целью было привязать работника к работодателю, к конкретному предприятию, чтобы никто никуда не переходил.
Чтобы все... не было летунов.
Да, чтобы не было летунов, чтобы все стабильно выполняли стабильный заказ на стабильном рабочем месте. Вот нынешний Трудовой кодекс, да, там были некоторые новации, но его концепция осталась та же. А сегодня мы работаем и живем в принципиально иных условиях. И законом рынка является требование адаптивности этого рынка к любым условиям. Вот кризис показал, что все в одночасье меняется. И вот такой негибкий рынок труда и негибкое трудовое законодательство, конечно, оно не содействовало к тому, чтобы максимально быстро реагировать на критические изменения в конъюнктуре. И дело не только в том, что это важно на этапе кризиса. Ну вот хорошо, допустим, все-таки начнется инновационное развитие экономики. Надо быстро принимать решения. Ведь вопрос не в том, чтобы купить какую-то эффективную технологию, а быстро ее внедрить. Требуются иные рабочие кадры, требуются иные компетенции, требуются иные знания. А сегодня в рамках Трудового кодекса работодатель, в общем, по своей инициативе расторгнуть трудовые отношения с работником не может. Он может это сделать только в случае, если работник нарушает какие-то нормы трудового кодекса. А если у вас бессрочный договор, если вы работаете без замечаний со стороны администрации, если вы не нарушаете трудовое, уголовное и прочее законодательство, работодатель не может с вами расторгнуть этот трудовой договор, несмотря на то, что, спасибо, вы уже поработали, нужен другой работник.
Тогда получается, что любой призывающий к изменению трудового кодекса и к, может быть, большей эффективности взаимоотношения работодатель-рабочий, он на самом деле, особенно в предвыборный год, становится моментально мишенью любого популиста, потому что ему говорят: ты что же собираешься сделать? Ты собираешься увеличить безработицу в стране до такой степени, чтобы, наконец, люди начали драться за рабочие места, и тогда все заработает? Но это же опять обездоливание людей, это же лихие 90-е. То есть наверняка здесь сразу вот это вот столкновение, может быть, людей, которые хотят более эффективных трудовых отношений, ну, или хотя бы просто людей более социал-демократической, социалистической направленности.
Должна сказать, что призывы к изменению трудового законодательства нервно воспринимаются в любой ситуации, и в предвыборный период, и до этого. Но степень, конечно, рефлексии будет разная. И надо отдать должное РСПП и Прохорову, что они ставят эти вопросы. Сейчас, я думаю, что главный мотив у российских работодателей, у крупного бизнеса, не, конечно, не потому, что они хотели бы оказаться в эпицентре нападок со стороны социал-демократических сил.
Что является отдельной темой интересной.
Да, скорее здесь совпало несколько факторов. Во-первых, работодатель российский почувствовал, насколько ему все-таки тесно в рамках действующего трудового законодательства после кризиса. А, строго говоря, не после, а во время кризиса, потому что кризис не закончился. Мы прекрасно понимаем, что он в другой форме, в вялой форме продолжается. Но второй мотив, что, конечно, Россия ожидает новый, длинный социально-экономический и политический цикл. И здесь требуются идеи некоторые, как и с чем экономика, трудовая сфера, социальная сфера будут входить. Возможно, я думаю, даже второй фактор превалирует вот в этом желании что-то изменить, поскольку следующий цикл будет длинный, и мы же прекрасно тоже понимаем, что у социальных реформ, а реформа трудового законодательства – это крупнейшая социальная реформа, у них время ограничено. Их действительно нельзя проводить, мало кто рискнет проводить какие-то серьезные экономические, социальные реформы накануне выборов, но и даже после выборов обычно все-таки цикл был 4 года, сейчас будет 6 лет, но это не значит, что 6 лет можно реформировать социальную сферу. На самом деле для принятия решений, как правило, есть год, два, ну максимум три.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Татьяне Малевой, директору Независимого института социальной политики, задают вопросы Светлана Рейтер и Майкл Шверц. Майкл, пожалуйста.
Продолжаем на этой теме. Мне интересно просто, насколько это вопрос Трудового кодекса и не вопрос, о, как президент Медведев часто рассказывает, об отсутствии в этой стране динамичной экономики. И не экономики, а в основном на нефть и газ, и отсутствие работы, которые не связаны с этими сферами. Я просто не понимаю, как изменение Трудового кодекса можно бороться против этой проблемы или решить этой проблемой.
Ну, вы правы, что не Трудовой кодекс является механизмом изменения экономики. Не он приведет к реструктуризации экономического сектора. Но связь все-таки есть. Если экономика динамична, то рынок труда, эффективный рынок труда – это тот, который следует за динамичными изменениями в экономике. Многие же и эксперты, и представители РСПП, и другие вот силы, которые выступают за пересмотр трудового законодательства, боятся другого, что если начнутся динамичные изменения в экономике, если появятся инновационные какие-то процессы и так далее, Трудовой кодекс в такой ситуации будет тормозить эти процессы. И это действительно так. Вот перелив рабочей силы из одного сегмента в другой, он имеет целый ряд барьеров. В лице трудового законодательства, которое все-таки рассчитано на стабильную работу, на бессрочных договорах. В сущности, он посылает ложный импульс и ложный сигнал самому работнику. Работник, который работает на бессрочном договоре, он считает так, что у него есть степень социальной защищенности, что он может работать на этом предприятии сколь угодно долго, и мотивов искать какую-то новую работу у него остается только в виде заработной платы. Вот если на каком-то другом предприятии или на каком-то другом секторе ему светит повышение заработной платы, вот этот мотив у него и есть. Но, в принципе, он достаточно защищен и не очень мотивирован. Я уже не говорю о так называемой вертикальной мобильности, это вверх, но он даже не мотивирован горизонтальной мобильности – переходить от одного работодателя к другому работодателю. Весь трудовой кодекс, он ориентирует всех. И работодателя на стабильность, на стабильный коллектив, и работника на сохранение стабильного рабочего места. Он всем внушает чувство стабильности. Это, конечно, вещь хорошая, но учитывая те вызовы, которые стоят перед российской экономикой, выясняется, что в этом есть проблема, потому что российская экономика как раз нуждается не в стабильности, потому что она стабильна, неэффективна, а она, наоборот, нуждается в импульсах к развитию. И вот здесь такие элементы, как трудовой кодекс, они могут не содействовать, а могут противодействовать.
Ну вот я просто добавлю к вопросу Майкла, ну, вы сами оговорились в самом начале, еще отвечая на вопрос Светланы, что трудовой кодекс, ну, не самое главное, то есть один из факторов, но, не, может быть, не самый главный фактор, сдерживающий ту же самую производительность труда и мобильность в сфере трудовых отношений. Вам-то как кажется, вот если говорить о том, что в России, ну, устоялось, что ли, среди людей, у них есть ощущение, вот по социальной картине, которую вы видите, что надо что-то в этом смысле менять, надо становиться мобильнее? Или наоборот, из-за, скажем, понимания того, что нету никаких лифтов, лучше осесть как можно ближе к тому, что хотя бы какую-то денежку дает, и, соответственно, коллективной воли, да, на изменение того же самого трудового кодекса не будет, а противодействие будет очень сильным?
Понимаете, любое общество, оно неоднородное, и российское не является исключением. Здесь есть разные социальные группы, и у этих разных социальных групп есть разные мотивы и разные стратегии поведения. И вот это российское общество, так как мы его видим, оно делится на три крупных группы. Мы сейчас не будем говорить о людей с сверхвысокими доходами, о богатейших и высших классах. Там совершенно другая история, у них другие экономические стратегии. Но если говорить в целом вот о социальной пирамиде, то мы видим три крупных группы. Первая крупная группа – это так называемый российский средний класс. Есть группа, которая, наоборот, в отличие от среднего класса, не обладает вообще никакими ресурсами, беднейшие слои общества. Я имею в виду не только, что у них дефицит денежных доходов, но у них, как правило, нет работы, у них, как правило, высокая демографическая нагрузка, то есть много неработающих членов семьи, у них плохо с жильем и так далее. Главное, что у них низкий образовательный уровень, поэтому это главный ресурс на рынке труда. Квалификация, компетенция – это то, что любой человек продает на рынке труда за определенную заработную плату. Вот у этой группы этого ресурса нет. Но если средний класс составляет около 20% общества, а вот эти беднейшие около 10% общества в среднем, то самая проблемная группа – это вот 70%, которые находятся между вот этими группами и, можно сказать, зависли между молотом и наковальней. Они
Между какими и какими?
Вот они уже не бедные, но еще не средние. Вот эта группа, класс ниже среднего, это большая часть общества, то есть они не попадают в эту группу по критерию бедности, они не попадают, они не являются вот откровенно бедными. Но, с другой стороны, они и не являются носителями вот этих стратегий и возможностей среднего класса. Вот в чем российская проблема. И вот у всех у этих групп совершенно разная стратегия поведения и на рынке труда, и в экономической, и в социальной сфере. Да, средний класс относительно успешен. Почему? Ну, потому что там больше экономической активности. Особенно это было заметно не сейчас, в так называемые нулевые годы, когда экономический рост некоторые вещи делал сам по себе. Особенно это заметно была разница в стратегиях поведения в 90-х годах. В 90-х годах вот молодой, проходящий стадию становления средний класс, у него было выше все. И рабочее время, которое они тратили на работу, и стремление к так называемой вторичной занятости, имение дополнительной работы, и даже к теневым заработкам. Но, тем не менее, это была высокая экономическая активность. Следовательно, вот там вот эта мобильность, она была. А люди, которые находились в других группах, они демонстрировали гораздо более пассивное поведение. И вот здесь, вот, видимо, складывалось такое предпочтение, что пусть работодатели, которые платят не очень высокую заработную плату, но стабильность. Но не будем обвинять в этом только самих людей. Это не всегда их добровольный выбор. Мы прекрасно знаем, как складывается географическое, территориальное неравенство в России – Очень часто вы бы эти люди хотели бы поменять работу, хотели бы рискнуть, хотели бы вложиться, допустим, в свое дело, даже открыть свой малый бизнес. Но экономическая и социальная среда дальнего давнего региона таких возможностей не предоставляет, не говоря уже о моногородах, где есть один работодатель, который дает работу, и выбора нет. Люди работают на одном и том же рабочем месте, не имея альтернатив.
Светлана Рейтер, пожалуйста.
Вот мой коллега вспомнил про нашего президента Медведева. Насколько я знаю, вы встречались с ним. Про это был эфир на радио «Эхо Москвы», куда вы пришли с вашим коллегой господином Гантмахером. Я так понимаю, что там обсуждалась как раз проблема безработицы. Если ничего не путаю, вы меня поправляете, я могу путать.
Да,
все правильно пока,
нет,
да?
Это было именно так.
Да, хорошо. Значит, насколько я понимаю, господин Гантмахер говорил, что вот есть счетная палата, там сидят 80 человек, и вот что-то считают, непонятно, я про это говорил президенту. Вот с этой встречи прошло, я не знаю, сколько...
Два года.
Два года. Что-нибудь изменилось? 80 просто... человек по-прежнему в счетной палате.
В счетной палате, возможно, 80 человек, нет никаких признаков, что эти органы сокращают свою численность. Разговор, который был с президентом два года назад, это было самое начало экономического кризиса, и именно в этом вопрос был президента к экспертному сообществу, как себя российское правительство и государственные органы власти должны вести на рынке труда накануне кризиса. Разговор шел все-таки о более широких вопросах, и не просто о контролирующих органах, как счетная палата, кто сколько денег тратит, бюджетные деньги. Разговор шел на тему, которую мы уже затронули, что все-таки каковы должны быть приоритеты: эффективная занятость или низкая безработица. Мы рассказывали президенту наше видение, и мы говорили о том, что кризис дает шанс. Как всегда, кризис в любой сфере дает шанс, может быть, острого протекания каких-то процессов, но выхода на более здоровые траектории роста. Мы это сказали президенту, что вопросы эффективной занятости
мы
как
вышли
раз...
вышли на эти, простите, ради бога, мы вышли на эти здоровые траектории роста?
Мы, к сожалению, не вышли на эти здоровые траектории роста. За последующие три года мы видели, что происходило два года, точнее, что всплеск безработицы, дальше многочисленные усилия государства по погашению этой безработицы, и сейчас мы вернулись по состоянию рынка труда практически на докризисный уровень. И мы имеем ситуацию, что, желая измениться, мы не меняемся. То есть практически мы вернулись к тому, с чего стартовали.
Ну что же, мы так и не начали в этой части огромную тему влияния миграции, как внутренней, так и внешней, особенно на социальные процессы, и мы довольно мало поговорили о связи избирательного года с социальной ситуацией. Немножечко поговорили, но мало. Я думаю, что все это будет во второй части, которая начнется сразу после короткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Из американского педагогического опыта. Бывший учитель американской школы, а теперь шофер-дальнобойщик Дитрих Липпетс и нью-йоркский бухгалтер, преподаватель курсов Нина Большакова в классном часе «Свободы» сравнивают советскую и американскую систему образования устно и в прозе. Ведет программу Тамара Лиленкова. Первый раз в воскресенье, 22 мая в 6 часов вечера. Повтор в 6 утра в понедельник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Тбилиси, несмотря на противодействие власти, продолжается акция оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили. Сегодня стало известно, что к выступлениям, организованным Народным собранием Грузии, присоединяется и оппозиционная грузинская партия во главе с бывшим министром обороны Ираклием Акруашвили, живущим сейчас во Франции. В центре Москвы сегодня прошел митинг военных, требующих жилья. По данным организаторов акции, названной «Построение обманутых полков», в стране около 200 тысяч военнослужащих, не получивших обещанных квартир. В дагестанском городе Хасавюрт в минувшие сутки убиты двое полицейских. Число очагов природных пожаров в России увеличилось за сутки более чем вдвое, сообщает МЧС. Президент США Барак Обама заявил, что готов на новую спецоперацию в Пакистане ради устранения террористической угрозы. Авиация НАТО нанесла новые удары по целям в Ливии. Налету подверглись резиденция ливийского лидера Муаммара Каддафи в Триполи. О последствиях не сообщается. В Ираке сегодня в результате взрывов погибли 11 человек, и десятки были ранены. На востоке Афганистана, в городе Хост, боевики попытались захватить здание местного полицейского управления. Убиты трое полицейских. Исландия закрыла основной международный аэропорт в столице страны Рейкьявике в связи с мощным извержением вулкана Гримсвотн. Вооруженные силы Северного Судана захватили город Абьей, столицу одноименного района на границе с Южным Суданом. Великобритания заявила, что поддерживает кандидатуру министра финансов Франции Кристин Лагард на пост руководителя Международного валютного фонда.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней директор Независимого института социальной политики Татьяна Малева отвечает на вопросы Светланы Рейтер, независимого российского журналиста, и Майкла Шверца, корреспондента газеты «Нью-Йорк Таймс» в Москве. Майкл, пожалуйста.
А если тогда можно тронуть эту тему миграции? Вы уже немножко сказали о сложностях передвижения, не только экономически, и по работе, территориально в России. Я говорю в основном о внутренней миграции. Если человек в каком-то регионе хочет менять свою работу, свою жизнь, переехать в другой регион, в том числе в Москву, какие здесь сложности, если можно подробно об этом рассказать?
Этот разговор будет еще более интересный после того, как мы увидели бы точные результаты переписи. Но я знаю предварительные результаты переписи, которая прошла, как мы знаем, в конце 2010 года. И в целом мы миграционную картину по России видим. Мы по-прежнему видим, что в России низкая миграционная активность и низкие потоки внутренней миграции. Это традиционно так. Здесь надо с самого начала понимать, что мы не Америка. Мы не Америка, и даже не Западная Европа, в которой уже не столь интенсивное перемещение, как по сравнению с североамериканской экономикой. Но, конечно, в условиях рыночной экономики, когда появляется масса стимулов, дополнительных стимулов, вот мы с вами уже говорили о том, что одно дело была ситуация, когда все привязаны к одному рабочему месту, к одному региону, тем самым культивировалась вот эта оседлость. Сейчас ситуация изменилась, и у нас очень много регионов, в которых десятилетиями уже очень узкий рынок труда, нет работы. И действительно, казалось бы, это вот один из социальных лифтов. Нет работы в одном регионе, низкий уровень жизни в этом регионе. Социальный лифт заключается в том, чтобы переместиться в какой-то другой регион, где все получше. Но здесь масса барьеров, потому что, по сути дела, мы говорим о рынке труда, о российском рынке труда в единственном числе, будто бы существует один единый российский рынок труда. В реальности это не так. Существует совокупность локальных, региональных рынках труда, которые между собой очень плохо связаны. Они хотя бы не связаны информационно. Человек, который хотел бы переместиться из одного региона в другой, он должен иметь свободу выбора. Он должен найти работу по своей специальности или хотя бы по желаемой специальности. Но у нас до сих пор нет единого портала, нам обещало Министерство здравоохранения и социального развития много лет. Вот Татьяна Алексеевна Голикова на встрече с президентом Медведевым, о которой мы упомянули еще 2 года тому назад, сказала, что создается огромный банк данных, и вот эти вакансии будут видны. Его как не было, так и нет. Там скорее рекомендации юридического характера людям, которые потеряли работу, ищут работу. Поэтому огромные информационные барьеры, непонятно, куда ехать, где есть работа и на каких основаниях человек может получить эту работу. Но в отличие от многих экономик мира, за этим стоит еще огромный барьер – это рынок жилья. Рынок жилья, который становится еще более важным, даже важнее, чем ограничения на рынке труда. Потому что, разумеется, человек не может поехать в никуда. У него есть потребности в жилье. Чаще всего у него есть потребности в социальных институтах для членов своей семьи. Это дети или это пожилые родители и так далее. И вот этих барьеров так много, что, по сути, сути дела, люди остаются в неподвижности. Но почему я упомянула перепись? Уже по результатам переписи мы видим, что не только ситуация не изменилась, казалось бы, за прошедшее десятилетие, экономический рост, более бурное перемещение людей между регионами в разные сферы экономической деятельности, но мы уже видим, что ситуация лишь усугубляется. У нас, по сути дела, остается одно направление миграции. В целом, за тенденцией к урбанизации у нас идет не просто урбанизация, у нас оформилось два миграционных центра притяжения: Москва и Санкт-Петербург. Так вот, по предварительным, еще раз говорю, мы посмотрим об этом это более подробно, когда будут это все опубликовано. Пожалуй, сейчас уже становится ясно, что у нас этот центр притяжения вообще один. То есть по миграционным...
Москва.
Москва, конечно. Москва. Угу. Вообще ситуация в этом смысле становится еще более монопольной. Санкт-Петербург уступает уже по скорости приращения прибывающих из российских регионов людям, уступает Москве. И раньше это еще хоть как-то была Москва, Московская область. Сейчас все, все потоки направлены в мегаполис. Да, мы будем уточнять в связи с чем, но за межпереписной период население Москвы возросло до 11,5 миллионов человек. Это, конечно, много.
И это, естественно, наверное, связано с миграцией из стран бывшей СССР, в том числе. Но насколько это связано тоже с внутренней миграцией, с людьми, которые уезжают из своих регионов и переезжают в Москву?
Вот эти вещи все-таки мне сейчас пока рановато комментировать, поскольку мы просто не видим точной переписи. Но, конечно, в Москве совокупность миграции трех типов. Первое – это перемещение из регионов, я имею в виду российских регионов, там средняя полоса. Второе, это наши сограждане, но из, допустим, южных окраин. Почему я выделяю эту ситуацию? Потому что у нас часто в сознании вот вторую группу путают с третьей группой. Это страны, и это мигранты, прибывшие из стран СНГ, скажем так, не славянские.
Центральная Азия,
да,
Кавказ.
Да, и очень часто, я уж не говорю о людях, о обычных граждан, у нас иногда политики это путают, когда у нас говорят, что вот иностранные мигранты создают какие-то криминогенные зоны, а потом тут же сами говорят, что это выходцы из Дагестана и Ингушетии. Ну, давайте все-таки будем корректны, это российские территории. И российские территории, российские регионы, Москва стала центром притяжения для всех. В какой мере мы это можем обсуждать, но, конечно, это вот своеобразие, что по отношению к этим людям стоят совершенно разные задачи. Одни люди не нуждаются в социальной адаптации, они находятся в привычной для себя среде, язык, культура и так далее. Вторая группа, они обладатели российского паспорта, но это другая социальная группа и другие проблемы. Третья – это вообще временные мигранты, которые прибыли сюда в качестве трудовых мигрантов, они обязаны регистрироваться, они обязаны соблюдать все правила миграционного контроля.
Хотя бы приблизительную статистику по этим группам, или хотя бы что больше, что меньше, как они делятся, вот эти три группы?
Абсолютно большая часть все-таки будет связана с миграцией первого и третьего типа. Но прибывают в Россию из российских регионов люди с достатком. Вот здесь мы должны понимать, что бедные люди не могут мигрировать в Москву, поскольку в Москве, как мы знаем, высокая стоимость жизни, не только уровень жизни, но и стоимость жизни, они как раз себе не могут позволить переместиться в Москву.
Подождите, правильно ли я вас понял, что на самом деле та миграция, которая вызывает просто взрывную реакцию от умеренных националистов до кого угодно, она наименьшая? Я имею в виду вот это вот приезд из южных регионов России. Вы сказали, что главное – это либо русские регионы России, либо за границей.
Самое любопытное то, что вот интрига переписи заключается в том, что мы не очень точно знаем, все-таки численность Москвы, потому что одновременно с этим есть некоторая странность в статистике, в переписи, которая нам показывает южные территории России. И вот, например, в данной ситуации я говорю о Дагестане. Что-то очень много мы не досчитываемся в Дагестане. Вот где эти люди, мы точно не знаем, в Дагестане или в Москве. Поэтому на ваш вопрос как раз я не могу ответить. В прошлой переписи точно такая же интрига была между Москвой и Чечнёй. Вот был некоторый искомый миллион, который то ли там, то ли здесь. Согласитесь.
Искомый миллион – это цитата.
Да. Согласитесь, это разница. Это разница. Поэтому если миллионов в Москве одних или других, я не могу сейчас вам сказать. Более того, пока не будут опубликованы результаты, вам никто не скажет все-таки, кто этот миллион, на который возросла Москва.
Светлана Ретер, пожалуйста.
Ждете ли вы каких-нибудь изменений внутри этой ситуации, там, может быть, неочевидных для меня, но очевидных для вас, перед выборами?
Перед выборами уже осталось очень мало времени.
Да, поэтому...
мало времени, по сути дела, полгода, если мы вспомним, что начало выборного цикла начинается с парламентских выборов, я не жду реальных изменений в политике. Но мы все понимаем, что разные политические силы готовят различные политические программы. И вот в этих политических программах...
Сокращение мигрантов.
Вот в этих политических программах могут быть совершенно разные точки зрения. И учитывая, что в целом мы находимся в ситуации распространения ксенофобии, я, конечно, подозреваю, что многие политические силы будут говорить об ограничительных режимах иммиграции в Россию. Заранее предполагаю, что будут использованы все те же аргументы, которые мы слышали на протяжении многих лет, что прибытие мигрантов это противоречит конкуренции на рынке труда, что нехватка рабочих мест наблюдается у российских граждан, поэтому, когда Россия впускает большой поток мигрантов, это ущемляет интересы национальной рабочей силы. Хотя сразу отвечу на этот вопрос, это, конечно, либо не совсем так, либо совсем не так, поскольку реальной конкуренции не происходит. Здесь люди претендуют на разные рабочие места. Мигранты, прибывающие мигранты, они претендуют на рабочие места на рынке труда в том сегменте, где это неквалифицированный, дешевый, непрестижный труд, на который много лет эти вакансии не заняты, даже в службах занятости. Российский работник не претендует на эти рабочие места, российский работник много лет игнорирует эти вакансии, и когда дорожных рабочих приглашают в качестве дорожных рабочих получают работу мигранты из Средней Азии, здесь вопрос так, или они нам построят дороги, или никто нам не построит дороги. Но, с другой стороны, я думаю, что будут разыгрываться карты, что мигранты являются миграция, что это детонатор социального напряжения, национальных конфликтов и так далее. Это частично так именно из-за того, что в обществе просто очень нервный импульс уже давно и нервный климат по этому поводу.
Если та ксенофобия, о которой вы упомянули, достигнет некой критической массы для того, чтобы заставить мигрантов всерьез опасаться за свою жизнь и здоровье, если эта миграция начнет сокращаться серьезно, что ожидает Москву, российские регионы, я имею в виду вот не южные, а центральные, какая картина может создаться социальная при, скажем так, перекрытии вот этого канала рабочей силы?
Здесь не только социальная картина меняется, здесь демографическая картина меняется. Мы хорошо знаем вот это уже и без всякой переписи было понятно, но и перепись подтвердила, что в целом численность населения России сокращается. Это процесс депопуляции, его приостановить нельзя. Речь идет только о скорости. Можно сокращаться с большой скоростью, можно пытаться снизить эту скорость. Эмиграции являются одним из самых мощных факторов. На самом деле, ни один из других факторов не имеет такой силы.
Фактор снижения скорости.
Факторов, демографических факторов, потому что смертность все-таки у нас продолжает оставаться очень высокой, и в ближайшее время мы вряд ли есть какие-то надежды, что произойдут радикальные изменения. Рождаемость, несмотря на то, что тут были достигнуты некоторые успехи, но, тем не менее, вот наше экспертное мнение, что это ненадолго. это ненадолго, что у роста рождаемости есть, естественно, предел даже по времени. Более того, мы уже видим, что тот высокий прирост рождаемости, который случился в 2008-2009 году, уже в 2010 году был намного скромнее, и мы вообще-то ждем, что этот ресурс исчерпан. Остается миграция, и эта миграция нужна не только для того, чтобы поддержать численность населения страны, но и поддержать вот трудовые ресурсы. Есть лакуны на российском рынке труда, которые не будут заполнены национальной рабочей силой. Поэтому сокращение миграции для России – это новые дополнительные проблемы. Но даже вот если нам удалось бы избежать какого-то всплеска национальных факторов и социального раздражителя на этом фоне, мы уже должны понимать, что в любом случае Россия вот не одна на этом миграционном рынке. Я бы напомнила, что у России вообще этот вопрос стоит на протяжении последних 20 лет. Мы последовательно проигрывали рынки миграции. Ведь мигранты тоже есть, скажем так, желательные для нас и нежелательные. И когда-то в нашем распоряжении, если бы мы вовремя принимали миграционные решения в этой сфере, была возможность привлечения мигрантов, широкого привлечения мигрантов из Украины, из Молдовы на легитимных основаниях, а не так, как они у нас здесь были полуформально, а чаще всего полностью нелегально. Это рабочая сила относительно высокообразованная и близкого культурного профиля по отношению к нам. Они легко бы адаптировались к нашим условиям, и их присутствие на российском рынке труда на самом деле было желательно. Но нерешительность миграционной политики привела к тому, что эти рынки теперь для нас почти закрыты, потому что и Украина, и Молдова, они уже одной ногой в Европе. Они уже не стремятся в Россию, они стремятся в Европу, например.
Да, в Румынию и в Польшу, соответственно.
В Румынию и в Польшу, но, например, выяснилась такая вещь, что молдаване очень легко адаптируются в Италии, у них одна группа языка. Они очень быстро учат итальянский язык, потому что это одна языковая группа. И сейчас мы находимся перед, на самом деле, перед такими же вызовами, потому что один из наших соседей – это динамично развивающийся Казахстан. И в динамично развивающемся Казахстане вот таких ксенофобских настроений нет. Мало того, что нам Казахстан сам не поставляет мигрантов, но он, вполне вероятно, эти процессы уже начались, он на себя начинает притягивать тех мигрантов, которые потенциально могли бы стать российскими мигрантами. Тем самым мы начинаем проигрывать и эти рынки, и тем самым, ну, в том числе, некоторую культурную близость. Все-таки эти люди говорят по-русски, они готовы принимать правила игры, и тем самым мы не только сокращаем объем миграции, мы реально сокращаем своими непоследовательными или не до конца четко артикулированными действиями в миграционной сфере, мы лишаем себя рынков миграционных.
Майкл Швец, пожалуйста.
На этой теме миграции, насколько Китай может играть какой-то роль в миграционной политике в России, в том числе как источник рабочего силы, в том числе квалифицированной и неквалифицированной, и насколько Китай уже играет какой-то роль, особенно на Дальнем Востоке, в Сибири?
Китай уже играет эту роль, и вот когда мы говорим, что мы сокращаем рынки мигрантов из Средней Азии, из стран бывшего СССР, соответственно, все-таки с некоторыми культурными, социальными, экономическими связями и так далее, тем самым мы открываем, остаемся на очень ограниченном круге возможностей в миграционной сфере, и тем самым мы открываем, наоборот, риски того, что российский мигрант приобретает китайское лицо. Но насколько это возможно? Китайское лицо российской миграции, оно все равно будет проявляться в первую очередь в сибирской части России и Дальний Восток. Их уже там много, хотя надо сказать, что здесь есть несколько мифов. Вот когда я принимала участие там в каких-то диспутах по этому поводу, мне как-то показали, как вот я отношусь к тому, что у нас 15 миллионов мигрантов из Китая. Вот 15 миллионов мигрантов, просто надо подумать, если в стране 140 миллионов всего, то получается чуть ли не каждый девятый у нас китаец. Это совершенно абсурдное предположение. Я не вижу этих китайцев. И даже в Сибири речь вот идет о чем. Китайцы, на самом деле, к постоянной миграции, они не стремятся. Они работают так называемым вахтовым методом. Они несколько бригад приезжают, на 2-3 месяца они работают, потом они сменяются работу на другую. Они уезжают обратно в Китай, им на смену приезжает такой же численности, такая же китайская группа. А вот когда, откуда получается эти 15 миллионов, это просто если суммировать всех прибывших китайцев на территорию России, а они меняются, то есть у них там ротация. Да, видимо, это тоже тогда реальность, что китайская миграция в Россию трудовая. Трудовая. Будет увеличиваться.
Очень забавно в связи с этим вспомнил ситуацию, когда легендарный глава Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадий Иванович Вольский в ответ на предложение применить китайскую модель в российской экономике говорил, модель можно применить, китайцев у нас маловато. Вот. И я смотрю, уже не так мало. Я напомню, что эта программа «Лицом к лицу», в которой директор независимого института социальной политики Татьяна Малева отвечает на вопросы Светланы Рейтер и Майкла Шверца. Света.
Вам известно больше, чем мне, я думаю, в этой области, опять же. Но мне кажется, что вставшие предприятия, градообразующие, они некоторым образом убивают города, да, я имею в виду города по всей России. Картина складывается довольно мрачная. Есть некий центр притяжения, это Москва, и есть некие города, которые вымирают. Во-первых, мне интересно, можете ли вы спрогнозировать, да, какую-нибудь, я не знаю, смерть города предсказать? И второй вопрос, можно что-нибудь с этим сделать, как вы считаете? Можно ли оттянуть? Сделать так, чтобы какой-то город реанимировался, чтобы мигранты поехали туда, и у какого города большие шансы, потому что я знаю, что даже в Челябинске, да, дела не очень хороши.
Челябинск, тем не менее, вот все-таки здесь есть разница. Когда речь идет о крупном городе, то вокруг крупного города, в силу того, что это всегда центр и эпицентр некоторой инфраструктуры, там рынки труда значительно шире. В инфраструктурных секторах там есть строительство, есть торговли и так далее, некоторая альтернатива существует, и эти рынки туда устроены особым способом. А вот первая часть вашего вопроса, вот когда моноэкономическая зона, имеется в виду вот небольшие моногорода, это чаще всего даже не города, а самая тяжелая ситуация, это так называемых поселков городского типа, где вот просто одно предприятие, один работодатель, который либо работает, либо не работает, либо дает работу своим жителям, либо нет. И альтернатива так, либо вы на неполном рабочем времени или вообще без работы здесь, либо вы просто должны покидать данный регион. Но, значит, вот по результатам даже кризиса мы можем сказать, что ситуацию не стоит трагедизировать, что нельзя все российские моногорода объявлять вот такими критическими гнойниками, да, зоны критического такого действия, что ведь с социальной точки зрения нам важно знать не сколько таких точек, а сколько процент населения находится вот в таких тисках, да, и вот здесь по нашим независимым, так сказать, оценкам, вот 5% населения находится в зоне вот такого повышенного риска. Вроде бы это не так много, но, тем не менее, 5%, знаете, могут выступить детонатором по отношению к взрыву или к социальному напряжению во всей стране. И Пикалёва была вот как раз именно такая ситуация, маленькая точка, но заговорила вся страна. Можно ли что-то сделать? Можно сделать только одно, что по этому поводу вот в целом по стране можно сделать одно. Рецепты хорошо известны. Здесь нужно предпринять все усилия по улучшению делового инвестиционного климата, потому что до тех пор, пока инвестиции не придут в конкретный регион, там сделать ничего нельзя. За все будет платить федеральный бюджет. Понимаете, поддержать данное предприятие из социальных мотивов – это остается единственная опция, которая остается у правительства. Альтернативой может выступать только свободное рыночное развитие данного региона. Для этого надо, чтобы появились альтернативные предприятия, которые не могут появиться на пустом месте. Это вопрос инвестиционных потоков, а инвестиционные потоки никогда не пойдут в среду, где непонятен деловой климат или есть подозрение в его ухудшении.
Майкл Шверц, пожалуйста.
Есть ли примеры из успехов моногороды, которые успели привлекать инвестиции? Я как-то имею в виду, может быть, типа такого, как Магнитогорск, который Медведев только что посещал. По всей видимости, это моногород, но они успели каким-то образом измениться. Они стали привлекать инвестиции, стали привлекать рабочие силы. Возможно, что они выживают.
Ну, такие примеры есть, вы уже сказали, ситуации, которые... На Урале есть некоторое оживление. оживление, некоторое оживление, потому что они просто начали это делать еще накануне кризиса, еще накануне 2008 года, они уже были обеспокоены слишком глубоким падением регионального ВВП, поэтому это скорее долгосрочный вот такой эффект. Но, понимаете, в целом ведь ситуация, даже если мы найдем конкретные примеры, самый крупный, конечно, пример – это наш ВАЗ. Это наш ВАЗ, но он, конечно, крупный пример, но он уникальный пример, потому что, по сути дела, АвтоВАЗ по-прежнему является государственной программой. Но, тем не менее, что там происходит? Там происходит сокращение численности, будем называть вещи своими именами, что как флагман российского автопрома, АвтоВАЗ, в общем, проигрывает абсолютно всем участникам этого рынка. Поддержание АвтоВАЗа, главная цель, это все-таки социальная стабильность. Там сосредоточена огромная численность работников. Но вот последнему руководству АвтоВАЗа удается все-таки сокращать эту численность, и тем самым, ну, хотя бы в перспективе мы должны понимать, что АвтоВАЗ не таким огромным социальным бременем будет лежать на бюджете страны и на всех нас, кто, на самом деле, своими налогами поддерживает излишне высокую занятость на данном типе предприятий.
Последний вопрос от меня, короткий, в расчете на короткий ответ. Вот насколько, по-вашему, в предвыборный год на социальных сложностях, на напряженностях социальных удастся сыграть самым разным политическим силам? Будет ли власть подыгрывать в этом смысле, добиваясь чего-то? Или, наоборот, будет попытка сохранения социального мира любыми средствами?
Я убеждена в том, что социальная карта будет разыграна абсолютно всеми участниками предвыборной, выборной эпохи, на которую мы сейчас смотрим. Вопрос в том, что это действительно реальные программы или популизм. В силу объективных причин, которые складываются в российской экономике и в социальной сфере, это, скорее всего, будет чистейшей воды популизм, потому что реально либо уже что-то сделано и уже легло тяжелым социальным бременем, с которым мы не всегда понимаем, что делать, но реальный рост новых социальных обязательств – это действительно серьезная проблема, которая будет мешать экономическому развитию. И вот эти социальные обязательства реально надо брать на себя очень-очень осторожно.
Ну что ж, я вообще очень люблю вот эти программы «Лицом к лицу», в которых мы, например, не казним какого-нибудь политика за что-нибудь, а узнаем от специалиста, как обстоят дела. Татьяна Михайловна, большое спасибо. У нас была в гостях Татьяна Малева. Я благодарю также Светлану Рейтер и Майкла Швирца за их вопросы. Большое спасибо. Ну, а звукорежиссер этой программы Наталья Флоренская и ведущий Данил Гальперович прощаются с вами. Этот выпуск программы «Лицом к лицу» закончен, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».